Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали следующий евангельский отрывок, который положено читать в неделю, четвертую по Пятидесятнице, то есть сегодня. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приеду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо и я подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов. Говорю одному: пойди и идет, и другому: приди и приходит, и слуге моему: сделай то и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие приедут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом во Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Вот такой евангельский отрывок мы слышали об исцелении слуги сотника, или как по-церковно-славянски отрока. Вот, отрока это здесь, конечно, не сына подразумевается, не ребенка, да, а просто по-церковно-славянски отрок дословно переводится как слуга. Вот этот вот сотник, то есть римский воин, язычник по своему вероисповеданию, он приходит к Иисусу Христу и ходатайствует о своем слуге, о своем рабе. И вот этой своей такой просьбой и силой его веры он даже удивляет Господа Бога. И что же такого в этой вере удивительного? Можно предположить, конечно, что чаще Господь Иисус Христос, взирая на наши поступки, он наоборот удивляется нашему, может быть, где-то безбожию, неверию, вот, нашему изобретательству и искусности в каких-либо грехах. А здесь вот этот человек, язычник, подчеркнем еще раз по вероисповеданию своему, он удивил Господа своей верою. Какая же должна быть вера, чтобы самого Господа удивила? Вот. А сейчас мы это, собственно говоря, и разберем. Во-первых, сама мотивация его просьбы, его усердия, важно это подчеркнуть, просил он не действительно не за ребенка своего, не за родителей каких-то, может быть, своих немощных, а именно за слугу, то есть за человека, который для него являлся обслуживающим персоналом и, собственно говоря, не был с ним ни в каких родственных связях, там не подчеркнуто, что он ему кем-то приходился, там, может быть, зятем или еще кем-то, совсем нет, просто чужой абсолютно человек, и вот он просит его с таким усердием, без всякого стеснения и пренебрежения подходит ко Господу Иисусу Христу, хотя в то время, конечно, у язычников было чувство брезгливости к евреям, у евреев, соответственно, наоборот, к язычникам было чувство брезгливости, а вот он, тем не менее, проявляет усердие и просит за него. У нас же, если мы посмотрим обычно, то одно усердие и одна сила веры бывает, когда мы молимся, скажем, о здравии, помощи своим детям, и совсем другое усердие, совсем другая сила веры, когда мы молимся о здравии и помощи не своим детям. Вот. Это, конечно, важно тоже заметить эту разницу между этим сотником и нами, с вами, современными христианами. Действительно, вот в этом наша беда, что как-то мы действительно забыли, что такое есть и духовное родство, и вообще родство, и что такое, значит, быть ближним. А вот этот вот сотник, собственно говоря, в его вере, вот это усердие Господу Бога Иисуса Христа тоже и удивляет. Это вот его благое такое усердие. У нас же наоборот, даже можно ли такой из этого афоризм сделать, что вот у этого сотника к рабу его было отношение как к родственнику. Он молится за него действительно как за своего родственника. А у нас наоборот. К родственникам бывает такое отношение, как к собственным рабам. Вот, это тоже важно заметить. И, собственно говоря, веру можно уподобить такому следующему примеру, который я где-то слышал уже, не помню где, что вера – это есть вот некий такой сосуд, емкость. В одну емкость можно налить один объем жидкости, скажем, там драгоценного вина какого-то дорогого. Другую емкость, если мы там стакан или рюмку подставим другой емкости, соответственно, меньше. Также и наша вот вера, собственно говоря. Сколько вот мы веры имеем, столько мы и исполнения наших прошений получаем. А также еще, собственно говоря, и от материала сосуда тоже зависит, потому что вот не всякую жидкость можно во всякий сосуд налить. Вот. И действительно, наша вера тоже бывает такова, иногда непригодна для того, чтобы действительно как-то и получилось у нас какое-то исполнение нашего просимого, наших желаний. Но еще в вере сотника замечательно то, что из немногих вот этих вот евангельских персонажей и действующих лиц, которые когда-либо ко Господу Иисусу Христу обращались за какой-то помощью, с просьбами об исцелении кого-либо, вот этот вот сотник, один из немногих, который к нему обратился как к Богу. Вот. В чем это заключалось? Заключалось в том, что вот он подходит к нему и говорит, что я вот человек подвластный, но и то говорю одному своему рабу, он делает, другому говорю, тоже делает. Вот. А неужели ты вот не сможешь на расстоянии, сказав просто одно слово, исцелить моего сотника, конечно, моего раба, конечно, сможешь. Вот. И тем самым он, собственно говоря, увидел в Господе Иисусе Христе вот эту вот сверхъестественную силу. Увидел в нем Господа Бога, который только одним словом может просто исцелить его вот этого раба. Если мы посмотрим на других людей, например, Иаир, начальник синагоги, которого воскресил Господь Иисус Христос, он, конечно, веровал и очень крепко веровал, но тем не менее он нуждался и просил Господа Иисуса Христа прийти в дом его. Если мы посмотрим на Марту и Марию, например, сестер Лазаря, то они до последнего момента колеблются в вере в то, что вот сможет воскресить их брата Иисус или не сможет. Также и Петр, апостол, да, когда Господь просит его отплыть и закинуть в сети, он говорит, что вот всю ночь мы трудились, ничего не поймали, но только вот по слову твоему сделаю. А вот этот вот сотник нет, ему не требуется никаких ни аргументов, ни доказательств, ни объяснений, не требуется даже, чтобы он в дом его пришел. А вот так вот он в нем увидел в Господе Иисусе Христе вот это вот всемогущество. Тоже очень важно и важно для нашего назидания. Как мы здесь можем получить назидание для нас? Но дело в том, что современные-то христиане часто обращаются мы с вами к Богу не как к Богу, вот, а как, например, к милиционеру, вот, да, которым мы вызываем только когда там какие-то крайние обстоятельства, мы набираем 02, они приезжают, вот, и больше бы нам с ними видеться бы и не хотелось, собственно говоря, в другой обстановке. Не очень приятные встречи. Вот. Так же и с Господом тоже, когда что-то вот нужно, как-то вот кратко ему помолиться, вот, и потом уже больше бы вот до лучших времен эти встречи с Господом Богом и оставить бы. Как с пожарным, а может быть как с официантом, вот, которому пальцем щелкнул, человек, пойди сделай. Вот, да? Вот. Так же и как Господу тоже мы с вами любим обращаться, что сейчас нам по щелчку пальца Господь нам должен всю нашу жизнь, собственно, изменить. Преобразить ее. Вот. И это повод сегодняшнего евангельского чтения как раз себя расспросить, как же я отношусь к Господу Богу. Как к Богу ли, или как не к Богу, а вот действительно к какому-то официанту. И также здесь еще важно подчеркнуть такой вот образ вечных мучений. Здесь он тоже в этом евангельском отрывке дан, хотя, конечно, не очень принято у нас вообще в православии. Если вы возьмете книгу, допустим, Иоанна Дамаскинан, который называется «Точное изложение православной веры», мы там не найдем главу об аде, вот, а найдем только лишь главу о рае, это понятно. Потому что для нас вечное мучение как раз это не ад, это не пребывание в каком-либо шеоле, как вот евреи понимали, то есть в каком-то сугубом таком месте для грешников, а ад, это, собственно говоря, вечное мучение, это то, что вот в этом евангельском отрывке представлено. Это когда тебя выгоняют во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. О чем это здесь речь? Ну, вот представим себе образ Царства Божия. Что это? Это, конечно, брачный пир. Вот. А когда человек себя неподобающе ведет на празднике, на брачном пире, там напился, дебоширит, что с ним делать? Выгоняют его за дверь. Вот. И вот это вот ощущение того, что Тебя выгнали за дверь, праздник продолжается, а ты стоишь тут, топчешься за дверью. А еще в Иерусалиме, когда ночь наступает, сразу делается весьма прохладно. Вот. И вот ты стоишь, и зуб на зуб не попадает, и выгнали тебя. И как говорит молодежь современная, полный облом. Вот. И вот это и есть образ вот вечных мучений, когда наши братья, сестры все радуются, торжествуют в Царстве Божьем со Христом, а мы вот стоим за дверью. Вот, собственно говоря, важно вот это вот тоже понять. Ну, если, собственно, нам, конечно, и при жизни не интересно то, что происходит на брачном пире, то есть на божественной литургии, конечно, в церкви, в храмах наших по воскресеньям, то, естественно, что мы окажемся за дверьми. Собственно говоря, здесь ничего удивительного не будет. Ну и, конечно, чтобы нам не оказаться за дверями, мы должны тоже какой-то подвиг нашей веры совершить. Пусть она будет, конечно, ну, естественно, надо нам стремиться к такой вот вере сотника этого. Но если она у нас будет и как у Марии и Марфы, и как тогда у апостола Петра, который вот сомневался, закидывать ему сети или не закидывать, и как вот у Иаира, который все-таки не заочно попросил исцелить, а вот потребовал, чтобы Господь пришел в дом его, то все равно такая вера, любые наши какие-то намерения благие, они будут угодны Господу Богу. Это, собственно, нас должно вселять надежду, вот в чем нам Господь поможет. Спасибо, Господи.